So behavior of the bodies is mind behavior, not skillful. Not skillful, harmful. And you create something yourself.
А поскольку поведение вашего поведения на уровне тела или ума не искусно и вредоносно, то есть этим поведением вы причиняете вред, вы тем самым привлекаете для себя страдания.
So, see. Question is here. Let us say, what is supposed to suffer?
И вопрос здесь остается тем же самым. В чем причина страдания?
Who creates our suffering?
Кто создает наше страдание и кто создает наше счастье?
Buddhism says that, you know, our suffering and our happiness, ourselves, nobody creates our happiness and suffering.
Буддизм говорит, что наше страдание, наше счастье никто не создает. Нет того фактора, внешнего фактора, который создавал бы наше счастье и
страдание.
Даже Бог не может заставить вас страдать и принести вам счастье.
If God will create all our happiness, why do we do it not like that? Make everything perfect.
А потому что если бы Бог мог создать наше счастье, все наше счастье, то Он бы сделал это изначально, все пальцами, и все бы стали дарить счастье.
Если я Бог, да? Я сын знаю, я меня есть сила. Я все буду счастливым. Зачем страдаю? Потом учение дам, потом медитации, потом счастливым там, почему так? So that it's impossible from outside that can, you know, you are happiness, outside God can't create it. That's not possible.
Поэтому внешний Бог не может создать ваше счастье. Это просто невозможно.
They can help you, that's true. They can't create everything.
Бог может вам помочь, это правда. Но он не может для вас все создать.
Like a teacher. Teacher can help students to become a good scholar, but teacher can't make students great scholars.
What is that
teacher?
Бог в этом отношении как учитель. Он может помочь ученику, учитель может помочь ученику стать великим ученым, но он не может превратить ученика в ученого.
So that way, Buddhism believes in God, because God has teachers help you, but you don't believe God is the creator of anything.
Поэтому в буддизме есть вера в Бога, в том плане, что буддисты верят в Бога как учителя, который может нам помочь. Но они не верят в Бога как Творца, создателя всего.
Бог у меня больше может нам дать мне не дать, да, как молитва, да не будет, да? Бог как камень, вдруг так будет, но
Бог. Бог же не может благодаря вашей молитве, молитва будет.
Он верит, да, и он может.
Перед вами и вам тарелку с едой. Это же не происходит. Сколько бы вы ни молились, сидя, допустим, у себя дома, где нет ни крошки еды, вы можете молиться хоть денно и ночь, хоть неделю, но Бог же не придет и не даст вам.
So here you understand that man is to go to you.
Здесь вы должны понимать, что на вас лежит основная ответственность.
Nobody will punish you if you do wrong.
Никто не накажет вас, если вы поступите неверно.
If you do harmful action, God will never punish you. God will be more compassionate to you.
Если вы будете совершать вредоносные действия, Бог вас за них не накажет. Он будет еще больше страдать.
When you do negative action, it's like taking poison.
А когда вы совершаете негативные поступки, если вы убиваете, воруете и так далее, то это все равно, что принимать яд.
And you eat poison. You know, don't put any energy, don't put any compassion to you.
Врач не разгневается на вас за то, что вы приняли яд. Он лишь почувствует вам сострадание.
You punish yourself by taking the poison.
Но вы принимаете яд, наказываете сами себя.
So, yes. So our behavior, harmful behavior, creating of suffering.
Итак, наше поведение, наше предоносное поведение и создает все наши страдания.
So how do we have a body, speech, mind, you know, this idea, even poison?
Потому что поведение тела, речи и ума, это все равно, что я с каким он
убивается.
Будда сказал.
If you do, how can we explain it in secret?
Если вы, если вы совершаете дурные действия в тайне от других, то все равно, что в тайне от всех вы пить яду. Тоже это не спадет, яд-то уже в вашем организме.
So,
Так, невозможно убежать от последствий негативных дел. Единственное, что вы можете сделать, это очистить свой организм от этого яда.
Whatever they actually do in life, it's coming into your mind. This coming into your mind.
Точно так же любые негативные действия, которые мы совершаем, оставляют в нашем сознании негативный отпечаток. И вот этот негативный отпечаток, или кармический отпечаток, мы можем
очистить.
Этот негативный кармический отпечаток подобен яду и является источником вашего сознания.
So in order to change our behavior, harmful behavior, into helpful behavior, then view comes, second of view comes.
Итак, для того, чтобы мы могли изменить свое поведение, предоставленное поведение, изменить на правильное, полезное поведение, мы нуждаемся в воззрении. Это вторая основная тема, правильное воззрение.
So view, there's so many different level of view. The first level of view is the view of God come.
Что касается воззрения, то различает еще много воззрения разных уровней. Но первый уровень воззрения – это воззрение о карме. Законе кармы.
When is the recognition of God come?
Когда возрождается убежденность в законе кармы,
Например,
вы убеждаетесь в том, что если вы вредите другим, то в результате вы все время будете терпеть вред от других. Другие всегда будут вам причинять вред.
So, through such understanding, not only in the aspect of harming others.
Вы поняли это, и на основе этого понимания вы стали поддерживать негативных поступков в отношении
других. In order to change our behavior, view is very important.
В общем, для того, чтобы вы могли изменить свое поведение, для нас крайне существенно воззрение.
So you can come, walk, come, and see, and see, and see, and see, and that's true, walk, come, and see,
and see. Это вы начинаете, вы начинаете получать очень много учений на эту тему, подробнейшие учения получаете, думаете об этом, и в итоге вы убеждаетесь в том, что действительно закон кармы работает непогрешимо. И когда у вас появится подобная убежденность, ваше поведение
изменится.
Вы не можете изменить свое поведение насильно, заставить себя изменить поведение, это невозможно.
Пожалуйста,
А если вас при этом спросят, а почему ты не должен это делать? Он скажет, я не знаю. Это вот такая у нас догма. Мы не должны делать то-то и то-то. То такой способ не сработает, то вы можете день, неделю, месяц держаться, а потом вы не выдержите.
So, let us all see, for example.
Например, маленькому ребенку.
If you ask Moses or a Moses, force by force, Moses three Moses.
Если вы будете заставлять ребенка не есть сладкую отраву, сладкие ягоды, не есть эти сладкие
ягоды.
Я буду пить, если ты будешь есть.
So long you are here, you will not eat.
То, пока вы находитесь с ребенком, он не будет его есть, конечно. По вашему ресурсу.
When you go out, immediately you start eating.
Это стоит вам отвернуться или выйти, как вы тоже начнете попытать. Это вам еще.
Then you say, reverse the process, you want to do it.
Это психология от противника. А чем больше запрещает, тем больше наоборот его хочется.
So, if one says, don't do much of that, you feel that you're a children.
Обычно так, мама, когда вы слишком много запрещает, и делает то, не объясняет, почему нельзя это делать, то ребенок наоборот хочется.
When I was a small kid in school.
Когда я был маленьким, учился в школе,
our teacher said, look at me, say, don't smoke.
А один раз учительница на уроке посмотрела на меня и сказала, ты строго, не кури. И тогда меня заинтересовало курение. Я подумала, что такое курение? Хочу я
покурить.
И после урока выйти на улицу, я тут что-то курила. Мне это не понравилось, но мне это стало это привлекать, благодаря тому, что учительница сказала, запретила мне.
So, to that way, it won't go to change the behavior, to force.
Так, таким образом, насилие, невозможно заставить человека изменить поведение.
Now, this motive will be extending how sweet was it harmful to you.
Но если ему ребенку объяснить, почему сладкий яд принесет ему вред.
If you want to eat, you can eat, but it's have such as possible.
Скажите ему, ну, если хочешь, ешь, конечно, но если ты съешь, последствия будут такими, как они. Ты сам
ответишь
за свое будущее. И таким образом, когда у ребенка появится уверенность, твердость в том, что сладкий яд ему вреден,
even if you sour or sweet poison, nobody can get it, even if you
sour or sweet poison. Even if around him there is a lot of sugar, 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 sugar,
sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar,
sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar.
Two, why do you cross this appeal? Why do you have? Then your behavior will naturally change.
Благодаря правильным философским воззрениям, ваше поведение естественным образом меняется.
So, philosophy will begin us that this to change your behavior to positive stuff.
Итак, вы понимаете, теперь для чего нужны философские взгляды, философские воззрения? Для того, чтобы изменить ваше поведение. Сделать его вместо негативного, позитивным.
So all these activities of philosophy is achieved. That is about changing your behavior in all ways to behavior.
Таким образом, эти подробные философские учения нужны для того, чтобы ваше поведение изменилось и стало более позитивным.
Then, what about meditation?
Теперь перейдем к медитации. Что такое? Для чего нужна медитация?
Say, you can change your for short time. А
дело в том, что воззрение может изменить вас на непродолжительное время, но потом оно, как бензин,
кончится. Например, когда
вы слушаете мое учение, оно меняет вас, вы становитесь добрее, и в этом новом состоянии после этого пребываете неделю, две недели. Потом я уезжаю, проходит время, и у вас все это забывается, и поведение возвращается к
прежнему.
Несмотря на то, что у вас есть воззрение, вы остаетесь такими же, как раньше, из-за того, что у вас нет практики медитации. Что такое медитация? Медитация нет ничего мистического, не таинственного. Медитация – это очень простое понятие, которое означает следующее – ознакомление или привыкание ума к объекту медитации. Привыкание ума к позитивному образу мышления. Это называется медитация.
Making your mind familiar with the positive energy—that's called meditation.
Привыкание ума к позитивному мышлению называется медитация.
In order to do that, don't notice that you're sitting and posting and posting. It's not only
that. Для того, чтобы заниматься медитацией, вы вовсе не обязательно сидеть в строгой медитативной позе.
Even watching TV, you should do meditation.
Вы можете медитировать, даже смотреть телевизор. Что мы делаем сейчас, например? Сейчас мы все время занимаемся негативной медитацией. И вы очень искусны в этой негативной медитации. Когда вы погружены в негативную медитацию, никто не может вам помешать. Когда же вы занимаетесь позитивной медитацией, все время жалуются. О, меня люди отвлекают, кто-то не мешает, я не могу им медитировать. А сейчас я вам приведу пример того, как вы обычно занимаетесь негативной медитацией. Когда вы, например, смотрите телевизор, в это время кто-то приходит, входит в комнату и говорит вам. Такой-то человек сказал про тебя тот или тот. И сразу же у вас включается медитация. Телевизор по-прежнему перед вами, но вы уже не видите
телевизор.
Вы не слышите ни звука. Вы погружены в медитацию. Так, почему он променяет
сказал?
Я помню, что тогда он говорил про меня тот и тот. А вот тогда он сделал тот. И медитация, которая у вас началась, очень хороша, она очень
качественная.
По квартире у вас бегают дети, шумятся, но вы не говорите детям так, не мешайте детям, я не могу. Вы просто не слышите. Вы это направлено, сосредоточены на этой негативной теме. Ваш ум настолько острый и проницательный, что вы способны вспомнить все до мельчайших подробностей из вашего прошлого и вашего прошлого взаимоотношения с этим человеком. В итоге этой медитации вы достигаете реализации. То есть реализация лицо ваше краснеет. Глаза расширяются. Ум полностью лишается покоя, полностью выходит из
равновесия.
И если раньше вы сидели спокойно, расслабленно смотрели телевизор, вполне довольны своей жизнью, то теперь вы полностью лишились этого спокойного, удовлетворенного состояния. Вы говорите, я хочу увидеть этого человека. Все это результат негативной медитации.
So, you know how to
Итак, вы умеете вы уже умеете
медитировать.
Но вы не применяете этот свой талант в мирных целях. Своим
целям.
А умение же одно и то же, в этой и в этой области.
So, thanks to use houses being suffering.
Приведите те же самые навыки, которыми вы уже обладаете, размышления о том, как живые существа страдают. Подумайте о том, как они страдают. Подумайте о том, как им не хватает
счастья.
И тогда, естественно, из самого вашего сердца у вас появится желание, чувство. Пусть все живые существа будут счастливы. Даже если вы испытаете всего лишь на минуту, оно принесет вам очень большую угловую карму. Это очень мощная, очень действенная практика в карму. Будда сказал. Возьмем двух человек, это первый человек в течение целого столетия будет заниматься практикой благотворительности, практикой даяния, все время кормить людей. А то представьте себе, сколько он накопит этим
заслугам.
Второй человек всего лишь на минуту, на мгновение, пожелает нам от всего сердца, пусть все живые существа будут
счастливы.
То кто, спросил Будда своего ученика Ананду, накопит больше заслуг? И Ананда сказал, несомненно, больше заслуг накопит второй человек. И Будда сказал, почему второй человек накопит больше заслуг? Потому что он пожелал счастья всем живым существам. А поскольку он существует бесчисленное
множество,
то он накопит заслуги сообразно количеству живых существ.
So that's the very important every day. If you can't practice two of the lessons, everyone can wake up, think of how some example, how they are lacking happiness, and there will some level of love and prestige, may also be happy. And let's say one big English man.
Постарайтесь просыпаясь, потом размышлять о том, как же существа страдают, о том, как им всем не хватает счастья, и пожелайте, чтобы они освободились от страдания и обрели счастье. Всего сердца это пожелать. Это небольшая практика будет приносить вам очень большие заслуги. Потому что это универсальная
медитация.
Не существует христианской любви, буддийской любви, исламской любви. Любовь везде одна и та же. Это желание, чтобы живые существа были счастливы. Может, это любовь. А когда вы обретете такое состояние ума, такой настрой ума, то в первую очередь вы сами станете счастливы. А во-вторых, вся атмосфера вокруг вас будет благотворна,
позитивна.
Но для того, чтобы практиковать, вы должны в первую очередь узнать, что такое объект любви, что такое аспект
любви.
Что такое объект сострадания и аспект сострадания. И что такое страдание? Что такое счастье?
If you don't understand what is happiness properly, then you wish, you know, happiness according to your interpretation.
If you don't know what is happiness, then you will wish for the happiness that, in your opinion, is happiness.
So, So if you do think that happiness is generally vodka, then you wish everybody to drink vodka.
Например, если вы убеждены, что счастье – это пить водку, вы будете тогда желать, чтобы все пили водку.
So, you know, we all talk about happiness, but we don't know what is happiness.
Мы все говорим о счастье, но не понимаем, что такое счастье.
So Buddha is saying that, you know, at moment what you think happiness, that's not what happens.
Буддизм говорит, что то, что вы сейчас считаете счастьем, это не настоящее счастье.
They are all suffering changes, not to get happiness.
В этом нет никакого настоящего счастья. Все это не что иное, как страдание перемен.
It's a nature of suffering.
Это природное страдание.
At moment suffering is that when you have excited to something,
то есть, посмотрите, в чем заключается ваше нынешнее страдание. Если вы жаждете чем-то обладать, то вы думаете, вот если я заполучу это, объект своей мечты, желаний, я буду счастлив.
Your interpretation of happiness is very much different from that situation in circumstances. There is no, not probably, there is no very, you know, definition
of happiness.
If you are very hungry, for example. And then we ask you,
то, и в этот самый момент спросить вас, что такое счастье. У вас в момент уже возникнет образ аппетитной еды. И вы скажете, счастье это вот получить эту еду и
съесть.
Вот если мне дать такую еду, если мы очень голодны, действительно, вы скажете, если мне эту еду дать, я буду счастлив, и ничего другого уже для счастья не нужно. Только эта еда должна
учащаться.
Вот такая, такое представление о счастье возникает у вас в этот момент. Если же вы, например, очень хотите купить машину, значит,
это
для вас счастье это только Мерседес. Только Мерседес делает мне счастливым, больше ничего
думать.
Если у меня будет Мерседес, ничего другого мне уже не надо будет, и я хочу только этот Мерседес. Это глупое представление о
счастье.
А бывает и так, что вы страдаете от одиночества. И в этот период вы думаете, вот если бы у меня был какой-нибудь партнер, спутник жизни, муж, жена, вот тогда бы я был
счастлив.
И чем лучше возникает ваше желание определить спутником жизни, чем больше у вас представление о том, что если у меня будет спутник жизни, я буду счастлив.
If someone asks you, what's happiness, it says, happiness is love.
Если вас в это время будут спросить, что такое счастье, вы скажете счастье, это найти этого спутника. Только это делает меня счастливым, а больше ничего. В этот момент это превращается для вас в наваждение, навязчивую
идею.
И вы должны понимать, что в этом состоянии вы полубезумны, то есть вы ненормальны. А когда вы одержимы чем-то, какой-то идеей, вы наполовину
безумны.
Под влиянием этой одержимости вы делаете и говорите очень много глупого. И кто-то вас запишет на видеокамеру в этот момент, то потом, когда вы выйдете из-под власти этого наваждения, вы посмотрите на себя со стороны и скажете, ну как я вам так
сделал?
Это
был не
я. Итак, все эти ошибки следствие непонимания, неправильного понимания того, что такое счастье.
что я помню, что ваш сам, так и я тебе люблю, что все
Следовательно, у нас у всех различные представления, различные интерпретации понятия счастья. Есть представления, что это меняется в зависимости от
обстоятельства.
Будем называть, если бы, например, пища приносила вам истинное
счастье,
то чем больше вы ели, тем больше счастливее, тем больше счастливее вы бы становились. Потому что пища приносит счастье. Если пища действительно приносила бы нам счастье, то, например, эти яблоки. Чем больше мы ели яблоки, тем больше мы просто вызывали от ощущения восторга. И чем счастливее мы становились. Потому что мы бы получали то, что является ответом
счастья.
Но эти яблоки, например, объект счастья до сих пор, пока мы не набьем себя живот. А когда наш желудок уже будет переполнен, яблоки превратятся в объект, приносящий страдания. И у вас, вам это поедание этих яблок будет приносить вашу большую
мудрость.
И развивается это все время по одной и той же схеме. Сначала вы страдали от отсутствия яблок, хотели получить яблоки, но не могли их найти. А потом, когда вы раздавили эти яблоки и стали их есть, у вас начались страдания от яблок, от наличия. Потому что вам надо их есть. От того, что вам нужно их съесть. Страдания.
So, in samsara, first suffering is suffering of
Так первое страдание в сансаре – это страдание от неполучения желанного объекта.
Вы
не понимаете, неправильно понимаете, что такое счастье, вы сомкнулись в понятии на свой лад, и вы все время одержимы это желание, я хочу это, я хочу то. Вы это не получаете, и вот как раз это относится к страданию от неполучения желания. И чем больше у вас желаний, тем больше у вас
страдания.
Итак, в Омске, те жители Омска, у которых больше желаний, больше страдания. Я могу вам на 100% это
гарантировать.
Не важно, богатый этот человек или беден, но если чем больше у него желаний, тем больше у него проблем. Я на 100% со словом знания дела
утверждаю.
Итак, все это происходит из-за желания. Сначала вы страдаете из-за неполучения желаемого объекта. Потом у вас начинается второе страдание, страдание от наличия желанного объекта. И, например, если вы сначала страдали от отсутствия спутника жизни, то когда вы с ним встретитесь, вы начинаете страдать от присутствия спутника жизни. И вы говорите, да, вот раньше у меня были золотые деньги в моей жизни. Но после того, как я женился, жизнь теперь никуда не
годится.
И вы начинаете думать только об этом, как вы расстанетесь. Это второй уровень. Точнее, второй
уровень.
Туда входит все страдания.
The third one is this suffering of separation from desire.
Затем третье страдание. Это страдание от разлуки с желанным объектом. В Америке, в России, везде распространены эти целевые страдания.
Thank you.
Итак, для того, чтобы желать счастья другим, мы должны сами понимать, как следует, что такое счастье, правильно понимать это. Поэтому я объяснил вам эти все философские вещи, потому что вы понимали. Но я объяснила очень кратко, то есть дал вам самое общее представление об этом. А подробно буду говорить на других учениях. Завтра.
So, time is finished.
Время у нас уже не стекло.
So, tomorrow at 3 o'clock we should start.
Завтра ретрит нас начинается с 3 часа дня. Профилактория и металлург.
Профилактория «Металлург» находится в 10 минутах езды отсюда, маршрутка 5-30, до 3 часов дня.
Это такой подарок со стороны тибетского правительства, русского народа, со стороны тибетского народа.
What they are taking money is for normal people for expensive foreign visiting. Why is that?
Те деньги, которые у вас берут, это деньги за аренду, например, за аренду зала, за организационные расходы, за ваше собственное питание.
So, as I told you before, we Tibetan people, also we have to see our government that we have to see
Потому что мы принимаем очень много помощи и поддержки от других народов, от других правительств. И наш вклад заключается в том, чтобы подарить людям ту богатейшую мудрость, которая была сохранена в нашей собственной
традиции.
Поэтому у меня нет цели обратить вас в буддизм, сделать вас буддийским фанатиком. У меня цель одна – помочь вам стать более хорошим людьми. Самое главное, постарайтесь благодаря этому учению, с помощью этого учения, стать хорошими людьми, хорошим человеком. Это очень важно. Это гораздо важнее, чем говорить о буддизме и христианине. Все это вторично.